Продолжим наш второй урок. Аллах Всевышний говорит «Ар-Рахман и Ар-Рахим». На прошлом уроке мы уже об этом говорили, что это два имени Аллаха. Ар-Рахман, мы сказали, что если переводить с арабского языка, это означает «тот, который обладает широчайшей милостью и милосердием». То есть обычно переводят «милосердием», можно переводить «милостью». И так можно встретить, как переводят на русский язык. Ар-Рахим, мы сказали, «тот, который наделяет милосердием». То есть здесь вот эти два имени Аллаха, во-первых, мы говорим, что эти имена Аллаха принадлежат Аллаху, потому что Всевышний Аллах сам себя назвал вот этими именами. И мы сказали, что эти имена подразумевают, что у Всевышнего Аллаха есть такой атрибут, такое качество, как милосердие. И сказали, что вот этот атрибут, вот это качество, оно является настоящим. И Аллах Всевышний действительно обладает таким качеством. И указывает также на действие. То есть то, что Всевышний Аллах не то, что просто обладает этим качеством, Он еще наделяет. То есть мы можем видеть результат или, так скажем, последствия вот этого милосердия Всевышнего Аллаха. И также мы на прошлом уроке говорили «Альхамду лилляхи раббил алямин». Потом Всевышний Аллах сказал «Ар-Рахман и Ар-Рахим». Вот мы сказали, что «Раб» в арабском языке означает «Господь». И подразумевает под собой это то, что Он Создатель, то, что Он Владыка, и то, что Он управляет всем, то, что Он создал. И мы сказали, что «Алямин» означает, что «все миры». То есть «Господь миров» означает, Он является Господом всего. Мы сказали, что «Алямин» как бы предпочтительный тафсир этого слова – это все, что помимо Всевышнего Аллаха, то есть все создания. И вот после того, как Аллах Всевышний сказал, что Он Господь миров, Он сказал «Ар-Рахман и Ар-Рахим». То есть здесь подчеркивается, что несмотря на то, что Господь, обычно господство подразумевает что-то такое мощное, сильное, которое наказывает, которое стоит над нами и управляет, но затем Аллах сказал, Он милостивый и милосердный. То есть вот это Его господство, вместе с господством у Него есть милосердие. Он проявляет свое милосердие, наделяет свои создания вот этим милосердием. То есть здесь именно вот это подчеркнуто. И этого в Коране очень много. То есть, получается, есть аяты в Коране, где Аллах, субхану ва тааля, призывает нас, чтобы мы страшились Его, проявляли богобоязненность. Есть аяты, где Всевышний Аллах упоминает свои имена, как вот Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивый, милосердный, которые подразумевают, что мы должны надеяться на Его милость. Поэтому надежда и страх, плюс любовь ко Всевышнему Аллаху, вот эти три вещи должны присутствовать во время нашего поклонения. То есть, когда мы поклоняемся, мы надеемся на милость Аллаха, страшимся Его и любим Его. Потому что есть те, которые люди говорят, нет, мы поклоняемся Аллаху, потому что только страшимся. Те, которые говорят, мы только страшимся, они обычно, вот эти люди, они выводят людей из ислама. Они говорят, если он грех совершил, он неверующий. Сразу выводит человека из ислама. Это неправильное течение. Есть другие, которые говорят, что мы поклоняемся Аллаху только с надеждой. Страха нет, только надежда. Они тоже неправильны. То есть это тоже заблудшие течения, такие же заблудшие течения, которые не страшатся Аллаха, поэтому они пренебрегают поклонениями Всевышнему Аллаху. Это то, что можно сейчас увидеть, к сожалению, в нашем народе. То есть у нас люди говорят, что у нас в сердце есть иман, есть вера, и это нам достаточно. То есть не читают намаз, пренебрегают делами. То есть здесь и поступков нету. То есть у них, получается, преобладает вот эта надежда, что они говорят, что Аллах милосердный нас простит. Нет, Аллах также суров в наказании, выполняя Его приказы. То есть поэтому, когда человек и надеется, и страшится Всевышнего Аллаха, балансируются его дела. То есть его дела становятся правильными. Поэтому наше любое поклонение должно сопровождаться именно страхом и надеждой и любовью ко Всевышнему Аллаху. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит «Малики Яумиддин». Здесь существует два вида чтения. То есть есть виды чтения Корана. То есть это откуда пошло? То, что арабский язык, альхамдулилля, он богатый, красноречивый. Есть разные диалекты. Даже во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, эти диалекты были. Поэтому здесь этот аят, мы то, что привыкли, читаем «Малики Яумиддин». То есть мат есть. Малики Йоумиддин. А есть другое чтение. Малики Йоумиддин. Ма не тянется. Но мы тоже читаем то, что привыкли читать. Поэтому как бы не стоит читать теми видами чтения, которые, к которым мы не привыкли. Потому что люди могут подумать, что мы неправильно читаем. Поэтому мы будем придерживаться того, что мы привыкли, и то, что мы читаем. Потому что оба эти вида чтения правильные, достоверные. Ну, почему я это упомянул? Потому что есть здесь польза. Потому что Малик Яумиддин и Малик Яумиддин. Какая между ними разница? Малик, если дословно переводить, это владелец. То есть тот, который владеет. А Малик – это владыка, то есть царь. Потому что если, например, говорить Малик, то есть не любой король, Малик – это король, владыка. То есть не любой правитель, не любой король может обладать. То есть он, например, король этого государства, это не означает, что он каждой молекулой этого государства обладает. Если, например, сказать, он владелец, это не означает, что он король. То есть, например, вот у меня есть телефон, это же не означает, что я король. А Аллах, Субхану Таля, и Малик, и Малик. То есть и он владыка, всем этим миром управляет, и он владеет всем этим, потому что все это он создал. Поэтому здесь вот такая польза в двух видах чтения этого аята. Яумуддин – дня воздаяния. Вот это слово «дин» мы, ну, многие, наверное, кто знает арабский язык, «дин» означает «религия». Но «дин» в арабском языке имеет два смысла. «Дин» – это дела, то есть вот религия, когда мы говорим, это дела. Также имеется в виду воздаяние. То есть в арабском языке вот это слово «дин» используется и в этом значении, и в этом значении. В этом аяте здесь речь идет о судном дне, о дне воздаяния. Откуда мы это узнали? Мы предисловие прошлого, на прошлом уроке говорили, что мы тафсир делаем другими аятами из Корана, если мы это можем найти другой аят, который может растолковать этот аят. Вот есть сура, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уама адрака ма яумуддин». Что тебе дает знать, что такое яумуддин? Что такое вот это день воздаяния? «Уама сумма ма адрака ма яумуддин». Еще раз Аллах Тааля спрашивает: что тебе дает знать о том, что такое яумуддин? Что такое судный день? И потом Аллах Субхану ва Тааля разъяснил: «Йому ля тамлику нафсун ли нафсин шайа». То есть речь идет о судном дне. Здесь, в данном аяте, идет речь о судном дне. То есть в тот день, когда душа не сможет помочь другой душе. И в этот день вся власть только принадлежит Аллаху. Вопрос возникает: а разве Аллах Субхану ва Тааля не является владыкой и этого мира, и следующего мира? А разве не так? Здесь говорится то, что Он является владыкой дня воздаяния, то есть судного дня. А разве Аллах Всевышний не является владыкой и этого мира, и судного дня? Почему здесь говорится только, что Он владыка судного дня? Потому что, да, то, что здесь как бы ответ, то, что Всевышний Аллах здесь подчеркнул, что в этот день Он единственный владыка. То есть в этом мире могут быть люди, которые могут возомнить, называть себя владыками. И однако же настоящую власть все, и вот эти правители, и эти подчиненные увидят настоящую реальную власть в судный день, только у Аллаха будет. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля здесь это подчеркнул. Это не означает, что Он не владеет этим миром. Нет, Он владеет, но здесь в данном контексте Он именно подчеркивает и усиливает вот это значение, что Он единственный, кто является владыкой судного дня. И об этом мы узнаем из других аятов. Аллах Субхану ва Тааля, сура Гафир, говорит: «Лиман иль мульку льёв». Судный день будет такой вопрос встанет: кому принадлежит власть? То есть будет задан вопрос: кому принадлежит сегодня власть? Никто не будет отвечать, потому что никого нету. Это то есть когда Аллах Субхану ва Тааля уничтожит все свои создания, и перед тем, как Он их воскресит, Он скажет: «Лиман иль мульку льёв». Кому принадлежит власть сегодня? Никто не отвечает, никого нету. И он скажет: «Лиллахи л-вахидиль кахар». Аллаху, единственному, мощному. Только Всевышний Аллах, единственный владыка, судный день будет, и он будет, действительно, это будет день воздаяния, когда Аллах, Субхану ва Тааля, будет единственным судьей. Все мы предстанем перед Всевышним Аллахом. Все равно, что мы верим в этот день, кто-то верит, кто-то не верит. Даже те, которые не верят, все предстанут. Поэтому лучше верить в этот день. Чтобы действительно не оказаться потерпевшим убыток в тот день, нужно верить и жить по его законам. Этот аят указывает на то, что будет воскресенье. То есть в этом аяте есть утверждение о том, что наступит такой день, когда мы будем все воскрешены. И будет день такой, когда мы будем все получать свое воздаяние. Откуда это мы взяли? С того, что Аллах Субхану Ва Тааля сказал: «Малики Яумиддин», «Владыка судного дня». Значит, этот судный день будет. И вера в судный день, она побуждает всех нас к чему? Чтобы мы готовились к этому дню. Поэтому, когда один из бедуинов подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил, когда будет час, то есть имеется в виду судный час, судный день, когда будет? Смотрите, что ему ответил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он ему сказал: а что ты приготовил для этого дня? То есть ты его сейчас спрашиваешь, когда он будет, а ты готов к нему? И затем, когда он его второй раз переспросил, он сказал: когда, говорит, будет потеряно доверие, когда аманата не будет, тогда жди, говорит, этот судный час, судный день. То есть сейчас мы можем видеть, как доверие теряется. То есть люди перестают друг другу доверять, потому что действительно люди подводят друг друга, обманывают друг друга. Далее Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ияка на'буду, ва ияка наста'ин». Перед тем, как перейти вот к этому аяту, на прошлом уроке мы говорили, что первых три аята «Альхамду лилляхи раббил алямин» Всевышний Аллах скажет: «Возблагодарил меня мой Раб». Когда мы говорим «Ар-Рахман ар-Рахим», Аллах Всевышний скажет: «Восхвалил мой Раб меня». И когда мы в намазе, когда мы читаем эту суру Аль-Фатиха, говорим «Малики яумиддин», Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Восславил меня мой Раб». Теперь мы переходим к аяту, о котором Всевышний Аллах сказал в хадисе Кудси, что это между мной и моим рабом пополам. «Ияка на'буду, ва ияка наста'ин». Грамматика арабского языка подразумевает, чтобы мы говорили «на'будука». То есть «поклоняемся тебе», «мы поклоняемся тебе», то есть дословно если переводить. Но здесь Аллах Всевышний упомянул сначала «тебе». И только тебе мы поклоняемся. То есть сначала упомянул местоимение, потом глагол. Хотя грамматика подразумевает, что сначала глагол должен идти, потом местоимение. Ну, мы уже об этом говорили, что у него основная польза в арабском языке, в арабской грамматике, это хасар называется, то, что мы усиливаем значение. Не просто говорим «тебе поклоняемся», а «только тебе поклоняемся». И здесь интересный момент. Предыдущие три аята Аллах Всевышний о себе говорит в третьем лице. Он. То есть «Альхамду лилляхи раб...» Ему. Вся хвала Всевышнему Аллаху. «Ар-Рахман, ар-Рахим, Малики Яумиддин». То есть речь идет о нем. То есть в третьем лице. Он. А сейчас он говорит «Ияка». Тебе. То есть тебе, это имеется в виду Аллах. То есть сначала он был он в первых трех аятах, а здесь тебе. Тем самым, польза здесь. То, что это указывает на близость Всевышнего Аллаха. Это указывает на близость Всевышнего Аллаха. И здесь говорится «на'буд». Не говорится «а'буд» – «я», а говорится «на'буд», то есть «мы». И тебе только мы поклоняемся. Потому что здесь речь идет о верующих. И я один из тех, кто уверовал в тебя. То есть мы говорим в том значении, что мы, то есть все верующие. Я один из этих верующих. Мы все только тебе поклоняемся. Поклонение, вот это слово «на'буд», это здесь глагол «мудари», то есть это настоящее будущее время, здесь местоимение «мы». Произошло вот это слово от арабского слова «абада», то есть вот это здесь три буквы «айн», «ба» и «даль». Вот эти три буквы в арабском языке означают «покориться», «подчиниться», «быть рабом», «поклоняться». То есть они все сходятся к смыслу рабства. То есть мы перед Всевышним проявляем свое раболепие перед Всевышним Аллахом и поклоняемся Ему. То, что касается определения, то определений очень много. Ученые очень много определений давали поклонению. В общем, из всех этих определений смысл сводится к одному, что это собирательное имя, которое включает в себя все слова и все дела, как явные, например, намаз, то, что мы читаем, на хадж ходим, курбан режем, это явные дела. Здесь намаз читаем, здесь у нас движение тела есть, и мы зикр говорим языком, то есть слова и дела мы сказали. Явный намаз, то есть то, что мы можем, или, так скажем, люди могут видеть, как мы это поклоняемся. Так и скрытые. Скрытые виды поклонения, как что, например? Надежда, страх, то, что мы говорили. Когда мы полагаемся на Всевышнего Аллаха, таваккуль делаем, Вот это все является скрытые виды поклонений. Когда вот это собирательный термин, который включает в себя все слова, все дела, как явные, так и скрытые, на этом не останавливаемся, говорим, который любит Всевышний Аллах и которым будет доволен Всевышний Аллах. То есть любое дело, если Аллах Всевышний доволен этим делом, это поклонение. Любое слово, которое любит Всевышний Аллах и доволен Всевышний Аллах, это поклонение. То есть это собирательное имя, которое не только сосредотачивается только на намазе. Нет, оно включает в себя обширное понятие. То есть любое дело, любое слово, которое любит Всевышний Аллах и которым будет доволен, явно и скрытый, все это является поклонением. И вот это поклонение, оно подразумевает под собой подчиняться приказам Всевышнего Аллаха. То есть Аллах, субхану ва тааля, нам повелевает что-то делать. Мы обязаны подчиняться, и это поклонение. Аллах Всевышний что-то нам запрещает. Мы должны отстраняться от этого. То есть поклонение – это выполнение приказа Всевышнего и отстранение от всех его запретов. Вот это и есть поклонение. Теперь вот в этом аяте говорится «Ияка на'буду». И тебе только мы поклоняемся, и тебе только. И только тебе мы поклоняемся. «Ва ияка наста'ин». И у тебя только мы просим помощи. Здесь вот сначала мы сказали, мы тебе поклоняемся, потом говорим, у тебя только просим помощи. Потому что, поклоняясь Всевышнему Аллаху, мы нуждаемся в его помощи, чтобы ему поклоняться. Без его помощи мы не сможем поклоняться. Его помощь, мы нуждаемся в этой помощи. Поэтому мы здесь говорим, что мы ему поклоняемся, и тут же просим, что мы у него только просим помощи. Потому что без этой помощи мы не смогли бы поклоняться Всевышнему Аллаху. И вот этот аят указывает в первую очередь на искренность, на ихлас, искренность. Потому что здесь говорится «Ияка на'буду», вот это усиление, грамматическое, вот этот грамматический оборот в этом аяте указывает на то, что только тебе мы поклоняемся. И здесь говорится об ихласе в прошении помощи. То есть когда речь идет о помощи, которую сможет дать только Всевышний Аллах. Потому что есть виды помощи, которое может нам и создание помочь. То есть, если мы просим, подходим к человеку и у него о чем-либо просим, то это разрешенным является, если он это может нам сделать. То есть, если я подойду к человеку, попрошу у него в долг денег, это помощь. Если я подойду и попрошу человека, чтобы он мне помог погрузить груз в машину, это помощь. То есть, я прошу его о помощи. Но здесь я прошу его о помощи то, что он может делать. А то, что он не может делать, и люди, и, так скажем, создания не могут делать, то это вид прошения помощи мы можем просить только у Всевышнего Аллаха. То есть есть виды помощи, которые может дать только Аллах. Если эти вещи мы будем просить у кого-то из созданий, на то, что он, просить то, что они не могут нам сделать, например, его, этого человека нету. То есть, например, человека сейчас нету, так скажем, я сижу и прошу его о помощи. Он меня не слышит. Это харам. Это ширк. Потому что человек, который не присутствует, просить его, это нельзя. Потому что здесь мы говорим «Ияка, ва ияка настаин», и только у тебя просим помощи. Когда мы просим Всевышнего Аллаха, Аллах слышит нас или нет? Где бы мы ни находились, правильно? А этот человек отсутствующий слышит нас или нет? Некоторые есть, которые просят людей в их отсутствии. Он говорит, о такой-то. Но с каким смыслом? Вот, сами подумайте. Вот, например, я сейчас подхожу и кому-то из вас обращаюсь. Например, Ахатавы, вот помогите мне здесь. Он может это делать, и он присутствует. А в чем заключается смысл, если я буду говорить, о, Абдулла, помоги мне в таком-то вопросе, например. Его нету. Он, например, живет где-то там в Саудовской Аравии, так скажем. Это что означает? Значит, я ему обращаюсь, уже это поклонение идет уже. Это не просто какое-то бытовое обращение, это уже какое-то поклонение идет. Поэтому это является ширком. Это уже нельзя. Это можно только Аллаху. У Аллаха только такие виды помощи просить. Есть те люди, которые просят у мертвых. Он умер. Он говорит, о, такой-то, помоги мне. Как он поможет? Он самому себе не может помочь. Он такое же создание, как и мы. Какой бы дараджа, какой бы степени он не достиг. Какой бы степени он не достиг, он достиг для себя. И тем не менее, он сам нуждается в помощи. То есть он сам нуждается в помощи кого? Всевышнего Аллаха. То мы должны обращаться к нему или к Аллаху все-таки? Естественно, к Аллаху. То есть мы обращаться должны к тому, в ком он нуждается и в ком мы нуждаемся. Поэтому здесь вот это «Ияка, ва ияка настаин» и у Тебя только просим помощи. Здесь именно заключается смысл искренности просить помощи у Всевышнего Аллаха. И как уже было сказано, в тех вопросах, которые сможет только дать нам Аллах. То есть сможет нам помочь только Всевышний Аллах. А как я уже сказал, просить какие-то бытовые виды помощи у людей, то, что они могут, у присутствующих, у живых, это можно. Но здесь возникает вопрос. Мы сказали, можно, дозволено. Но лучше все-таки просить или не просить? Здесь ученые говорят, что лучше все-таки не просить, если то, что можешь сделать сам. Поэтому передается от сподвижников то, что если они, находясь верхом, роняли уздечку или роняли там кнут, сами спускались, сами брали, опять садились верхом. Хотя это тяжело же, ну, слезть, потом обратно залезать. Мог же кому-то попросить, слушай, подай мне, пожалуйста. Но они старались выполнять то, что могут сами сделать, сами. То есть они вот проявляла вся искренность в этом вопросе. Искренность в обращении за помощью только ко Всевышнему Аллаху и старались то, что могут сделать сами, делать сами. Но это не запрещает обращаться к людям. Можно обращаться. И если человек обратился за помощью, то мы обязаны ему помочь. Если человек подходит к нам и говорит, помоги мне, пожалуйста, вот здесь, и мы можем это сделать, то есть мы в состоянии это сделать, мы обязаны ему помочь. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит...
Кроме запретного,
да. То есть, если нас просят о запретном, то запретное мы, ну, то, что я сказал, то, что мы можем. Запретное мы уже не можем. То есть, если нас просят, иди сходи, пожалуйста, купи мне бутылку водки, мы говорим, извини, я туда не пойду. Это запретное, ты мне сейчас требуешь от меня запретное. Я это не делаю ни для себя, ни для тебя. Далее Аллах Субхану ва Тааля сказал, после вот этих слов начинается, после вот этих аятов начинаются аяты, о которых в том хадисе Кудси Аллах Всевышний сказал: «Ихдина сурат аль-мустаким, сурат аль-ладина ан'амта алейхим, гайриль магдуби алейхим валяд-даллин». А это говорит моему рабу, и моему рабу то, что он попросил. Сейчас начинается дуа, который мы просим у Всевышнего. Каждый намаз, в каждом намазе, я читаю вот эту суру Аль-Фатиха, мы просим у Всевышнего Аллаха дуа. Просим, мольба идет. «Ихдина сурат аль-мустаким». «Ихдина» – «направь нас». «Сурат» – «путь». Аль-Мустаким – прямой, то есть в котором нет кривизны. Здесь обычно вот этот глагол «эхди» «иля» используется с предлогом. Здесь предлога нету. Или либо «лям» используется, либо «иля» используется. Здесь этого предлога нет. И опять-таки ученые по тафсиру сказали, что в этом есть смысл, в этом есть польза. То есть вот это слово «эхди» – «направь нас». «Направь нас» без этого предлога означает… До того, как скажу, что это означает, хотелось бы отметить, что хидая, прямой путь, бывает двух видов. Прямой путь в том смысле, что мы человеку указываем на этот прямой путь. Мы говорим, что призываем. То есть вот то, что мы дава делаем, иршат называют, или таалим. То есть мы обучаем, призываем, объясняем. Вот это является первый вид наставления на прямой путь. То есть мы его наставляем на прямой путь. В том смысле, что мы ему объясняем. Обучаем, как бы объясняем, там, призываем и так далее. А есть второй вид, когда человек встает на истинный путь. А вот эти два вида вот в этом аяте. То есть Аллах Всевышний, мы просим Всевышний Аллах, чтобы Он нас направил на правильный путь, повел правильным путем, подразумевая оба смысла. Обучил нас этому пути и направил. То есть в том смысле, что мы были на этом пути, не сбивались, шли вот этим правильным путем. То есть смотрите смысл, как, что значит, какая польза от того, что здесь не упомянут предлог. То есть арабский язык, субханаллах, один предлог не упоминаешь, уже меняется смысл и дополнение, какие-то дополнительные значения появляются. Вот здесь дополнительный смысл именно в этом, что мы здесь просим у Всевышнего Аллаха оба вида хидая, оба вида правильного, это наставление на прямой путь. В том смысле, что Он, чтобы нас обучил, направил, сделал так, чтобы кто-то нас подсказал, объяснил. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы после того, как мы встали на Него, не отходили от Него. Встали и шли по этому правильному пути. Здесь этот аят указывает на то, что человек всегда обращается ко Всевышнему Аллаху. И когда мы просим прямой путь, мы просим Всевышнего Аллаха. Потому что на прямой путь может настать только Всевышний Аллах. Поэтому вот эти два аята «Ияка на абуду, ва ияка на стаин», «Ихдина ссарат аль-мустаким» указывают на три вещи. Первое, это мы, как уже говорили, ихлас. То есть мы должны поклоняться только Всевышнему Аллаху. И мы все нуждаемся в помощи, поэтому просить должны у Всевышнего Аллаха помощи в поклонении. И потом мы просим правильного пути. То есть здесь заключается смысл, мы должны следовать шариату, должны следовать тому пути, который Аллах, Субхану ва Тааля, указал всему человечеству через своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем откровении, Коране. То есть вот из этих двух аятов, смотрите, три смысла мы получили. Еще раз, то, что первый смысл, то, что все наше поклонение должно быть направлено только ко Всевышнему Аллаху. Ихлас, искренность должна быть. Не должно быть здесь ни показухи, ни ради славы, ни кому-то мы должны обращаться в поклонениях, только ко Всевышнему Аллаху. Вот это и есть ихлас. Мы должны просить помощи у Аллаха, чтобы Аллах Тааля нас вел правильным путем, и чтобы мы Ему поклонялись. То есть нужда наша во Всевышнем Аллахе. И просим у Него, чтобы Он, Всевышний Аллах, научил нас этому шариату и вел только по этому шариату. То есть мы должны следовать только этому пути. То, что вот выше я уже говорил, то, что хидая, прямой путь, вот это арабское слово аль-хидая, прямой путь, имеет два значения в арабском языке, и на это указывает Коран. В одном месте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Шахру Рамадан аллази унзиля фихи л-Курану худан лин-нас». То есть Аллах Всевышний говорит то, что месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран, «худан лин-нас». Здесь говорится то, что «худа» — это как бы прямой путь, его как бы переводят как руководство, но у него как бы первоначальный смысл — прямой путь. Как прямой путь, как руководство для всех людей. То есть здесь подразумевается обучение. То есть Аллах ниспослал этот Коран, чтобы люди обучались этому Корану. То есть первый смысл заложен. А в другом, вот сура Аль-Бакара, где начинается, «Алиф лям мим, далика аль-китабу ля райба фихи, худа лиль-муттакин». Здесь о Коране говорится руководство или прямой путь «лиль муттакин» для тех, которые проявляют богобоязненность, то есть для богобоязненных. Здесь смысл, что человек уже встал на прямой путь, то есть подразумевается второй смысл. И поэтому в Коране также говорится «иннака лян тахди ман ахбабт». Поистине ты не наставишь на прямой путь того, кого полюбишь, кого ты любишь. Этот аят был ниспослан в отношении его дяди Абу Талиба. Абу Талиб, будучи опекуном пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на протяжении долгих лет он оказывал ему очень большую поддержку, помощь. Все время находился рядом с ним. Уважал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, больше, чем своих сыновей. То есть он сажал их на то место, его, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сажал на то место, куда не сажал больше никого. То есть такое уважение, такая любовь была к своему племяннику. Тем не менее, он не принимает ислам. Естественно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, желал, чтобы его дядя принял ислам и был мусульманином. И поэтому, когда он, умирая, находился в предсмертной агонии, он ему говорил: «О мой дядя, скажи «Ла иляха илля Аллах», чтобы я смог заступаться за тебя. Потому что если ты умрешь сейчас кафиром, неверующим, я не смогу за тебя заступаться. Скажи «Ла иляха илля Аллах». Однако же он, когда обернулся на другую сторону, где стояли другие представители курайшитов, язычники, он сказал, что он не сможет оставить религию своих отцов. То есть он так и умер мушриком, язычником. И Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, что ты не сможешь повести, наставить на истинный путь, кого пожелаешь. Здесь имеется в виду, вот какой вид хидая? Первый вид хидая. Первый вид прямого пути, то есть не сможешь обучить его, второй вид хидая. То есть ты не сможешь его наставить на истинный путь. Он не сможет стать на истинный путь, если это Аллах не пожелает. Не в твоих руках это. Поэтому мы, если когда людей призываем, не должны разочаровываться, если человек, например, не принимает ислам. Мы можем 10 лет, 15, 20 лет человеку объяснять и объяснять, он до сих пор ходит и не, намаз не читает, не хочет принимать ислам, не хочет соблюдать нормы шариата. Мы не должны разочаровываться, потому что от нас остается объяснение, призыв. А он пойдет прямым путем или нет, это в руках Всевышнего Аллаха. Поэтому мы здесь просим Всевышнего Аллаха, то есть мы должны делать причину, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля повел его или наставил его на прямой путь. Из этого аята мы видим, что дорога или путь, жизненный путь, может быть двух видов. Может быть прямым, может быть кривым. потому что мы здесь просим «Ихдина ас-сирата аль-мустакым», «О Аллах, направь нас на истинный путь, на прямой путь». То есть мы просим Всевышнего Аллаха прямой путь, это подразумевает, что есть другой путь, другие пути, вернее, не путь, а пути, которые кривые. И отсюда, из этого же аята мы видим, что прямой путь, он только один. То есть не может быть несколько прямых путей. Везде, если вот мы Коран с самого начала до самого конца будем читать, где идет речь о прямом пути, Нур, Сабиль, Тарик, везде говорится в единственном числе. А где идет речь о заблуждении, то есть не прямой путь, там везде идет Субуль, множественное число. Золумат, Йохриджу, Мина Золумат или Нур. То есть Золумат говорится, мраки. Не мрак, а мраки. Потому что это все аяты указывают на то, что истинный путь, он один. А все, что помимо истинного пути, их много. Поэтому не может быть несколько путей ко Всевышнему Аллаху. Путь ко Всевышнему Аллаху только один. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, сурату Аль-Анъам сказал, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. И говорит, это мой путь прямой. Следуйте ему. Мой путь один, говорится. Далее Аллах, Субхану ва Тааля, говорит, صراط الذين أنعمت عليهم. Вот это предложение, оно связано с предыдущим аятом. То есть они как бы имеют связь. То есть там говорится, поведи нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, кому проявил свою милость. И кто же такие те, которых Аллах облагодетельствовал, кому Аллах Всевышний дал свою милость? Кто они такие? Об этом говорится в другом аяте. Смотрите, аят. Тафсир делаем другим аятом. Сура Ан-Ниса, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Аллах Субхану ва Тааля, Сура Ан-Ниса говорит: кто подчинится Аллаху и подчинится его и подчинится посланнику, то есть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, те будут с теми, кому Аллах одарил или наделил своей милостью. Кто они такие? Минан набиин, пророки, вассиддиқин, правдивые, шухада, то есть шахиды, то есть те, которые мученики, павшие на пути Аллаха, вассалихин и праведные. Вахасуна уляйка рафика, Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте сказал, как же прекрасны эти спутники. Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы мы все оказались среди этих спутников. Это наилучшие люди. То есть лучшие люди – это пророки. Потом правдивые. Самые правдивые наши общения – это кто? Абу-Бакр, поэтому его прозвали Ас-Саддик. Саддикин здесь говорится. Самый правдивый из нашего ума – это Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля Ангу. Ва-Шухады ва-Салихин. Вот они, вот эти спутники, вот эти те, которых Аллах облагодетельствовал. В этом аяте каждый день в намазе мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас наставил на путь вот этих людей, чтобы мы оказались среди пророков, правдивых, шухада, шахидов, и салихин, праведных людей. Далее Аллах Субхану ва Тааля, то есть на этом как бы аят не остановился, не просто мы попросили у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах нас направил на истинный путь, потом разъяснил, что это за истинный путь. Он сказал еще «Гайриль магдуби алейхим», то есть не путем тех, на которых ты разгневался. «Магдуб алейхим» здесь упомянуто именно в этой форме. Не говорится «не путем тех, на которых разгневался Аллах», не говорится «Аллах», говорится разгневанных, потому что на них разгневан не только Аллах, так же и верующие. То есть сюда входят все. То есть не путем тех, на которых разгневались. Поэтому Всевышний Аллаха просим, чтобы Аллах Тааля не вел нас путем тех, на которых разгневались. В первую очередь это Всевышний Аллах, верующие, праведники. Они все разгневались на этих людей. Мы просим Аллаха, чтобы Аллах не вел нас этим путем. Кто такие «магдуб алейхим»? То есть это те люди, которые обладают знаниями, прекрасно знают истину. Зная, оставляют, не подчиняются. Зная, ослушиваются. Зная, не следуют прямому пути. Знают прекрасно, что это, вот это истинный путь, но отказываются. Из-за высокомерия, из-за гордыни, из-за каких-то национальных вопросов, так скажем. То есть национализм сработал. То есть они отказываются от истины по каким-либо причинам. Из-за зависти. Иблис отказался от истины из-за зависти. То есть, когда Аллах Субхану ва Тааля приказал ему совершить суджуд, вернее, не только ему, маляйка, то есть ангелам, когда Всевышний Аллах сказал ангелам, и пойдите ниц перед Адамом, то есть это не поклонение Адаму, это выражение, так, знак почета, так скажем, в качестве почета, уважение к этому созданию. И в первую очередь это выполнение приказа Всевышнего Аллаха. Аллах приказал. То есть тот, которому мы поклоняемся, он сам сказал, поклонитесь. И все поклонились, кроме Иблиса. Почему? Ну, высокомерие, гордыня, зависть. Он сказал, вот, как это, об этом говорит сурат Аль-Араф, почему я должен поклоняться тому, которого ты создал из праха, а меня создал из огня? То есть он считает, что огонь лучше, чем прах. С какой стати я ему должен поклоняться? То есть он из-за зависти, из-за высокомерия выступил против приказа Всевышнего Аллаха. То есть мы уже сказали, что не веди нас путем тех, на которых разгневались. И здесь мы сказали, это те, которые знают истину, и зная истину, отказались от нее. И здесь как бы биль-иджма, то есть такое понятие иджма, единогласное мнение всех ученых по тафсиру, что здесь в первую очередь подразумевается яхуд, иудеи. Потому что когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, они его ждали, но они ждали, что он выйдет из их числа. Прекрасно понимали, прекрасно знали, что придет сейчас последний пророк перед судным днем. Прекрасно знали, где он придет, поэтому они, что вы как думаете, делали в Медине, вот эти иудейские племена? Потому что они считали, думали или надеялись, так скажем, что они, этот пророк последний выйдет из их числа. То есть они, зная истину, отказались от нее. И не веди нас путем заблудших. Заблудших. Кто такие заблудшие? Это те, которые, не зная, поклоняются Аллаху. То есть у них нет знаний. Без знаний, как подскажет их, так скажем, эмоции там, или чувства, они поклоняются без знаний. И тем самым заблуждаются. И здесь также биль-иджма, то есть здесь существует единогласное мнение всех ученых по тафсиру, что в первую очередь здесь имеется в виду христиане. Но здесь шейх Ибн Усеймин очень серьезное примечание сделал. Он сказал, что имеется в виду христиане, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему он так говорит? Как вы думаете? Потому что пришла истина. Они узнали об этом, отказались принимать. То есть до этого, да, действительно, они не знали. То есть заблудились из-за того, что у них не было знаний, из-за невежества. По незнанию поклонялись Всевышнему Аллаху. Тут пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. О нем узнали они. Также в их книгах об этом говорится. Отказались. То есть, зная истину, отказались. И здесь также хотелось бы привести слова Суфьяна ибн Уйейна. Этот ученый из числа табиинов сказал, что все ученые из нашей общины, которые испортились, они говорят «махдуб алейхим». То есть все ученые, которые испортились из нашего числа, то есть он говорит сейчас про мусульман. Любой ученый из мусульманской общины, если испортился, он говорит «махдуб алейхим». Аллах на них разгневался, и верующие на него разгневались. Почему? Они узнали истину и не придерживаются ее. То есть они же ученые, они знают. И говорит, любые «аббад», то есть те, которые поклоняются Всевышнему Аллаху, все, говорят, поклоняющиеся из нашей общины, если испортились, то, говорит, они «даллин», они заблудшие. Почему? Потому что они без знаний поклоняются Всевышнему Аллаху. То есть, зная истину, оставлять ее, и не знать истину, поклоняться как попало, оба это путь, эти два пути, оба неправильные. Правильный путь – узнать истину и идти в соответствии с этой истиной. И в этих аятах, начиная с «Ихдина ас-сират аль-мустакым», Аллах Субхану ва Тааля сначала сказал в общем: «Веди нас прямым путем». И потом уже разъяснил. Здесь есть польза. То есть, когда говорится вам, например, в начале урока я говорю, сегодняшняя тема нашего урока будет сура Аль-Фатиха. Или, ладно, сура Аль-Фатиха оставим. Допустим, если по фикху брать, тема сегодняшнего нашего урока будет омовение. То есть, в общем, я сказал. Сейчас говорю, здесь мы пройдем, какую воду можно использовать во время таарата, в какой посуде можно использовать. То есть, начинаю разъяснять. Когда я, в общем, сказал тему, все хотите узнать, а что же подразумевается под этой темой. То есть, хотите узнать подробности. Здесь то же самое. То есть, здесь говорится, веди нас прямым путем. В общем. Путем, каким путем? Дальше идет разъяснение. Для того, чтобы привлечь внимание читающего эти аяты. И также ту пользу, которую мы извлекаем из этих аятов, то, что вся милость, которая мы получаем от Всевышнего Аллаха, все это от Всевышнего Аллаха. Только Всевышний Аллах нас наделяет своими милостями. И самая лучшая милость, которую Аллах Всевышний, Аллах Субхану Таля дал нам, это вера. То есть то, что мы верующие, то, что мы действительно признали Всевышнего Аллаха, поклоняемся Ему, это очень большая, это самая великая милость Всевышнего Аллаха. И вот эти все милости только в руках Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану Таля только может эти вещи дать. И из этих аятов мы видим, что люди подразделяются на три категории. Первая категория – это люди, которых Аллах Субхану Таля наделил своей милостью, облагодетельствовал. То есть это те, которым Аллах Субхану Таля указал на прямой путь и наставил на истинный путь. Вторая категория людей – это те, на которых разгневаны. То есть это те, которые узнали и отказались от истины. И третья группа – это заблудшие, которые, не зная, что ты делают. И из этих категорий, из этих аятов мы видим, что основными причинами отхода от истинного пути или оставления истинного пути являются две причины. Первая причина – аль-джахль, то есть невежество. Вторая причина – упрямое упорство, то есть из-за высокомерия, из-за гордыни. То есть либо человек невежда, поэтому он заблуждается, либо он упрямый, упорствует в своем упрямстве, то этот человек, получается, отказывается от истины, если даже он знает.
Еще из-за лени.
Из-за лени? Может быть, да, лень. Ну, вот основные причины. Основные причины именно... Ну, лень – это, так скажем, повод. Причина все равно исходит глубже чуть-чуть идет. То есть лень, она все равно будет... возвращаться к упрямству. То есть то, что он ленится, он упорствует, то есть он не хочет. Не хочет выполнять то, что от него требуется. Отказывается. То есть здесь перечисляются как бы основные причины, которые могут привести, которые мы извлекли из этих аятов. И здесь также как бы польза то, что Аллах Субхану ва Тааля сначала упомянул «Магдуб алейхи». То есть тех, на которых Аллах разгневался, то есть, как мы уже сказали, Аллах и верующие, то есть разгневанные, и потом упомянул заблудших. То есть Аллах Субхану ва Тааля упомянул сначала самых, так скажем, испорченных, потом те, которые чуть полегче. То есть сначала упомянул самых худших, потом наименее худших. То есть здесь тоже как бы заключается красноречие Корана, то, что Аллах Субхану ва Тааля указывает, как бы распределил их по порядку. Сначала упомянул «Махдуб алейхим», то есть тех, на которых разгневаны, и потом упомянул «заблудших». И, в общем, если говорить о сура «Аль-Фатиха», как мы уже увидели, то, что Аллах Субхану ва Тааля эту суру ниспослал, и в этой суре очень много пользы. То, что сейчас мы, об этом вот шейх Мнисимин здесь даже говорит, то, что все, что мы упомянули, это, говорит, всего лишь капля. Если, говорит, очень подробно каждую букву, каждое слово разбирать, то, говорит, не хватит и одной книги. То есть это несколько томов можно писать об этой суре. Действительно, это указывает на то, что эта сура очень великая, очень важная сура, и поэтому не зря мы эту суру в каждом намазе читаем, и она является столпом намаза. Поэтому... мы сейчас, альхамдулилля, маломальски, так скажем, поняли смысл аятов в этой суре. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы вот это понимание, те знания, которые мы приобрели в отношении вот этой суры, стали причиной увеличения нашей смиренности в наших намазах. И если сейчас есть какие-то вопросы, на этом сура Аль-Фатиха закончилась.
В данное время заблудших нет, они упорно не хотят знать истину, правильно?
Есть... которые не знают. То есть, если расценивать человека, до которого не дошел довод, можно сказать, что он не знает. То есть, иногда вот даже бывает во время разговора с людьми, оказывается, что он не знал этих вещей. Даже вот среди нашего народа. Говоришь Аллах, говоришь Мухаммад. Они слышат эти слова, но не понимают, что это. Они даже думают, что вот Мухаммад это так же, как Иисус у христиан, то есть, как Сын Божий. Они так воспринимают. То есть, нет, если после того, как я уже вы объяснили, сказали, что вот так, вот так, вот так, после этого начинают упорствовать, это уже переходит потихоньку во вторую категорию, вернее, в первую категорию. То есть он сначала был заблудшим, а когда уже до него
как бы пытаетесь донести истину, и он начинает отказываться, понимая, что это уже даже истина, это уже, получается, упрямство начинает проявлять. Mm-hmm. То есть здесь он уже плавно переходит, так скажем, на другую категорию. Здесь вот единственный момент, который как бы забыл упомянуть. Вот эта последняя часть, дуа идет, то есть мольба. Поэтому после суры Аль-Фатиха говорим «Амин». И «Амин» в арабском языке означает «Истаджиб», то есть «Прими». Прими вот эту мольбу, которую мы сейчас произнесли. То, что касается произношения слова «Амин» в намазе, вслух или про себя, то здесь, как бы, если смотреть достоверные хадисы, их очень много, они все указывают на то, что сподвижники во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вот это слово «Амин» упоминали вслух. Даже в некоторых риваятах передается то, что мечети наполнялись вот этими голосами. Если человек скажет про себя, ничего страшного нету. Главное, что он говорит. Почему? Потому что в хадисах, которые указывают на достоинство вот этих слов «Амин» в конце этой суры, указывают на то, что там говорится в этих хадисах, то, что если «Амин» совпадет с «Амин» ангелов, и это совпадет с «Амин» имама, то есть после имама, вместе с имамом, вернее, то ему будут прощены его грехи. Ему будут прощены его грехи. Здесь имеется в виду, совпадает в чем? Некоторые ученые сказали, совпадает по времени. То есть там, где хадисе говорится, чей амин совпадет с амином ангелов, у того будут прощены грехи, имеется в виду по времени, некоторые сказали. А некоторые ученые сказали, не по времени имеется в виду, а по принятию. То есть, когда будет принято от ангелов, и будет принято в этот момент ваше, то есть, который люди говорят «Амин», то, иншаллах, грехи будут прощены. Поэтому здесь эти моменты как бы принципиально не рассматривать. А то бывает, в некоторых мечетях начинают из-за этого ссориться. Говорят, что почему здесь громко, почему здесь не громко, почему здесь слух, а здесь не так. То есть, и так можно, и так можно. Естественно, то, что пришло в достоверную сумму, это лучше, но из-за этого не нужно проблем делать. Поэтому, если человек говорит, рядом с вами кто-то стоял и сказал про себя «Амин», а кто-то сказал громко «Амин», это не проблема. Главное, он сказал. И это сказал, и это сказал. И это правильно, и это правильно начало. Поэтому из-за этих вещей, как бы из-за этих мелочей не делайте проблем. Самое главное, у нас суть, это вот то, что мы сейчас прошли, эту суру, мы как вначале сказали, для чего был ниспослан Коран? Для того, чтобы мы читали и этим поклонялись Всевышнему Аллаху, во-первых. Во-вторых, чтобы размышляли над аятами. И третье, брали урок и назидание от этих аятов. Теперь мы читаем сура Аль-Фатиха в намазе. Мы читаем, поклоняемся, размышляем над аятами. И, альхамдулиллах, сейчас у нас есть, так скажем, небольшой гроз знаний, который нам, иншаллах, поможет размышлять над этими аятами. То есть мы изучили эту суру. И, иншаллах, будем брать уроки. Уроки в том, что мы просим у Всевышнего Аллаха прямой путь. Мы поняли путь, чей мы просим. И просим, чтобы Аллах Та'аля нас не вел в путь кого. То есть мы обучились, взяли знания. Нас вот это должно интересовать. А, к сожалению, некоторые мусульмане начинают друг другу приставать. Ты не так делаешь, ты не так делаешь. Поэтому вот эти моменты... Да, альхамдулилля, как бы это откуда пошло? Это пошло от того, что среди ученых было разногласие. Говорить вслух или про себя.
Ханафи мазхаб.
Да, ханафи мазхаб сказали нет, надо про себя говорить.
Да.
Другие мазхабы сказали нет вслух. Но факт то, что и там ученые сказали, и здесь ученые сказали. Поэтому мы говорим, и это правильно, и это правильно. Не можем сказать, что давайте вот так, и вот это только правильно. То есть поэтому я говорю, из-за этого конфликтовать не надо, спорить не надо. Сказал про себя, альхамдулиллях. Сказал вслух, альхамдулиллях. Спокойно реагируйте на эти вещи.
Еще один вопрос. Я вот в этом один из хадисов прочитал. Если намерение вот искренне, и неправильно читаешь, тоже не будет принято. Вот Аллах,
Аллах. Сура Аль-Фатиха?
Нет.
А, любой сон?
Который намаз читаешь. Вот.
Любой.
Если у тебя любой вот намерение искренне вот намереваешься, и неправильно читаешь, тоже будет один из сахаб, вот я забыл его сейчас, не будет принято. Если у тебя вот правильно читаешь, и намерение говорит, тоже вот неправильно будет, тоже не будет принято. Вот как понять, там достоверно ничего не записано, вот поэтому...
Ну, здесь вот вы указали на очень важный момент. Вот это мы сору сейчас взяли тафсир. Иншаллах, как бы необходимо вот эту сору сейчас научиться по-арабски правильно произносить. Мы вот на прошлом уроке говорили, и сейчас тоже об этом упомянули, что сура Аль-Фатиха является столпом намази. Без него намаз недействительный.
То есть, если человек его полностью не прочитает, намаз недействительный. Также, если человек его неправильно прочитает. Поэтому каждый мусульманин должен осознавать и учиться правильно читать. То есть, не нужно, как бы, все, от меня уже не получится, и не изучать. Нет, надо стараться изучать. Другое дело, если человек изучает и не может. То есть, для него сложно. То есть, у него, например, язык не поворачивается. Допустим, бывают всякие болезни, всякие этот. Он, например, уже на протяжении 10 лет старается, выучил. С разными шейхами, с разными устазами, с разными учителями читает, пытается, старается. И при этом ошибается. Про него мы не можем сказать, что у него не будет принято. Иншаллах, у него будет принято, ему вознаграждение будет дважды. За его старание и за то, что он читает. А то, что касается человека, который где-то там под транскрипцией выучил, и этим доволен и ходит, и неправильно читает, возможно, у него не будет принято. Пускай старается, пускай научится арабским буквам, пускай начнет читать, времени никогда не будет хватать. Мы, как на прошлом уроке сказали, вот эти мирские, вернее, вот это знание, которое мы приобретаем, оно нам не мешает наших мирских делах. Наоборот, как обычно, мирские дела препятствуют для получения полезных знаний. Вот здесь вся проблема. То есть люди сами ленятся, сами не хотят приходить. Есть люди, которые вчера встали на намаз, правильнее читают сура Аль-Фатиха, нежели те, которые уже 15 лет на намазе и до сих пор читают неправильно. В чем проблема? Тот человек, как пришел в ислам, сразу начал изучать и старается. Приходит на все уроки, которые вот в мечетях, в мадрасе проходят. А тот выучил где-то у себя по транскрипции и пошел своим дуня заниматься и забыл. Намаз быстренько читает, даже он не знает, что он читает. Если вот сравнивать, то, естественно, правильный путь, человек, каждый мусульманин должен стараться. Поэтому нужно осознать, что сура Аль-Фатиха – это столб в намазе. Без него намаз недействительный. Все, каждый из нас должен стараться его правильно читать. Каждый из нас должен научиться правильно его читать. Если после вот этих всех стараний вдруг не будет получаться, допустим, он дальше продолжает стараться, но во время, так скажем, его стараний, во время его обучения тяжело ему. Он старается, но все равно не получается. Иншаллах, у этого человека будет принято. И вознаграждение будет, иншаллах, дважды. Об этом, как в хадисе приходит, в достоверном хадисе, то, что ему получается награда будет дважды, иншаллах. За его старание, за его чтение. А здесь вот правильно вот то, что заметили, даже, к сожалению, вот как бы среди арабов можно было видеть, даже среди имамов арабов, некоторые читают неправильно. Это указывает на что? На то, что человек не старается. Он для того, чтобы правильно читать, должен стараться. Не должен дома сидеть. Один раз выучил и забыл. Нет. Это легкая сура, я каждый день его читаю. Нет. Даже вот в качестве примера приведу. Один раз к нам пришел в начале года учитель по Корану. И сказал, самое начало суры до конца суры, сура Аль-Фатиха прочитал. По одному аяту. Говорит, давайте читайте первый аят. Прочитал. Он говорит, здесь какая буква, здесь какая буква. Выяснилось, что вот со всей группы 21 ошибка вышла. Это речь идет про арабов, которые ежедневно на арабском разговаривают. Это указывает на то, что они не стараются. То есть вот эти ошибки обычно возникают из-за нестарания, из-за лени человека самого. Поэтому здесь вот как бы, если правильно понимать, именно в таком понимании. Аллаху
алейкум. Иншаллах, вы будете учить, наверное, арабский?
Ну, иншаллах, вот если как бы группа наберется, как бы таджвид, Коран здесь. Ну, уроки вроде же идут по таджвиду, да, мы считаем?